Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Вот, стало быть, какая любопытная неделька выдалась. Ничего особенного, слава тебе, Господи, не случилось. Но если присмотреться, то сквозь магический кристалл стало гораздо виднее, что там вдали. Впрочем, обо всем по порядку. На минувшей неделе россияне окончательно поняли, зачем в далекий февральский день во главе правительства был поставлен Михаил Ефимович Фродков. Прежний премьер-министр Касьянов, будучи в первую очередь финансистом, был не в состоянии высоко нести знамя русской словесности, выпавшее из рук Виктора Степановича Черномырдина. Божий дар, позволяющий в краткой форме выразить случайными словами больше, чем хотел, дается не каждому. Если такой человек появляется на горизонте, хоть в Бельгии, его надо срочно депортировать в Белый дом. В России умение эдаким образом сказануть гораздо ценнее макроэкономических знаний. Вот ей-богу. Ну, короче, вы послушайте, а потом разберем предложения по главным и второстепенным.
Выступая на всероссийском сборе МЧС, премьер-министр России Фродков заявил, ситуация с ЮКОСом такова, что если они не говорят, то думают, иногда пытаясь привлечь излишнее внимание к ряду вопросов, которые заслуживают, чтобы о них громче сказали. Но это не должно уводить в сторону от насущных проблем. Конец цитаты.
Что-нибудь поняли? Ну ничего, не отчаивайтесь, я тоже сразу не понял. Тут надо усваивать частями. Итак, ситуация с ЮКОСом такова, что если они не говорят, то думают, иногда пытаясь привлечь излишнее внимание. Так, понимаете? Значит, некоторые, пытаясь привлечь излишнее внимание к ситуации с ЮКОСом, об этой ситуации думают. К чему же пытается привлечь излишнее внимание эта стая гипнотизеров? А вот, к ряду вопросов, которые заслуживают, чтобы о них громче сказали. В этой части своего сложноподчиненного предложения глава правительства предлагает не думать о ситуации с ЮКОСом про себя, а высказываться о ней смелее, говорить громче. Отчаянной смелости человек Михаил Фродков в этой части предложения, потому что в следующей он заканчивает мысль, если это только была мысль, так. Но это не должно уводить в сторону от насущных проблем. Конец цитаты. Так что же в сухом остатке? Боюсь, что насущные проблемы, о которых уже приходится говорить вслух.
Российский премьер Михаил Фродков признал, что правительство не способно выполнить поставленную президентом задачу удвоения ВВП за 10 лет. По прогнозам Министерства экономического развития, при самых благоприятных обстоятельствах удвоение станет возможным лишь к 2015 году.
Здесь я, как честный человек, обязан проинформировать вас о том, что в документе Минэкономразвития имеется в виду под благоприятными обстоятельствами. Вот что. Развитие экономики по инновационному сценарию с максимальной открытостью для иностранных инвестиций. Чудесный проект. Вот только с какого бодуна иностранные миллиарды должны бросить Альбион с Калифорнии и со всех ног рвануть под питерскую крышу с гарантией немедленного отъема при первой оказии членами кремлевской администрации? Вот этого в документе Германа Грефа объяснено не было. И эксперты-экономисты, почесав в головах, согласились на том, что, скорее всего, никаких благоприятных обстоятельств не будет. И вслед за 2010 годом удвоение накроется медным тазом и к 2015. Но то экономисты, а настоящего политика реальностью с верной дороги не собьешь.
Выступая на совещании премьер-министра России с руководителями партии и фракций, спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, в последние годы были достигнуты высокие темпы экономического роста, что позволяет говорить о реальности задачи удвоения ВВП за 10 лет.
Напомню, что это было сказано в ответ на официальное уведомление правительства о физической невозможности этого самого удвоения в означенные сроки. То есть, с одной стороны, цифры говорят, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, но с другой стороны, задача-то была поставлена лично президентом. То есть, продолжая развитие мысли, либо надо признать, что президент Путин прожектор и переливает экономический оптимизм из пустого в порожнее, либо продолжать делать вид, что реальности не существует, и в 10-й раз предложить Шуре пилить гири, потому что они золотые. По моим наблюдениям, кроме спикера Грызлова, в стране остался только один человек, верящий в сие чудное чудо. Это мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев. Он же описал краткую историю вопроса.
Когда-то в прошлом обозримом, когда был крепок русский дух, нас верчали третьим Римом, в отличие от первых двух. Икра, пенька, соболь и шкуры, гречишный мед, барсучий жир, столь развитой макроструктуры еще не знал подлунный мир. И сыты были все холопы, и целы были господа, и мы кормили пол Европы в те достославные года. Но кончилась подъема фаза. Настали времена Петра, и чужеземная зараза проникла к нам из-за бугра. В стране от немцев стало тесно, потом еврей пролез к нам в дом. Что было дальше, всем известно. Бардак, Гомора и Содом. А дальше началась такая варфоломеевская ночь, что я 3 века пропускаю, чтоб воду в ступе не толочь. Но снова наступило утро, и свет настал, и скрылась тьма, и снова нами правит мудро, не зная горя от ума. И нам поставлена задача удвоить валовый продукт, и вновь, счастливых слез не пряча, к заветной цели все идут. И я, певец России новый, отбросив прочь сомнений груз, на подвиг трудовой готовый, за серп и молот вновь берусь. И вновь в глазах сверкает пламя, и вновь бряцает мой кимвал. Ребята, не Москваль за нами, даешь страна 9-й вал. Мы наш, мы новый Рим построим, на зависть предыдущим 3. И втрое ВВП утроим, коли от грыжи не помрем.
От русской патриотической поэзии вернемся к русской патриотической прозе. Ее квинтэссенция сформулирована ровно 80 лет назад в бессмертной фразе «отнять и поделить». Причем «сотнять» всякий раз с тех пор получалось неукоснительно, а до последующей дележки с народом так ни разу почему-то и не дошло. Попробую еще разик.
Лидер фракции «Родина» Дмитрий Рогозин, выступая в минувшее воскресенье на Всероссийском конгрессе в защиту прав нации и гражданина, призвал к борьбе с олигархами, которые, по его мнению, сегодня являются главными врагами России.
Олигархи – люди, что говорить, малопривлекательные. Эти главные враги России, они ведь что делают? Они покупают и содержат, причем хорошо содержат, российскую власть. А также оставляют или меняют ее по своему усмотрению. В последний раз, например, поменяли Бориса Николаевича на Владимира Владимировича. А Владимир Владимирович уже для своих политических нужд за те же олигархические денежки прикупил год назад под выборы Дмитрия Олеговича Рогозина с его закавыченной родиной. Теперь Дмитрий Олегович помогает Владимиру Владимировичу в борьбе с олигархами. Священная борьба эта ширится и захватывает все более широкие круги честных патриотов, не понаслышке знающих, что такое жить на олигархические деньги. Один из них, бывший семейный премьер, а ныне муж миллионерши и глава счетной палаты Сергей Степашин, тоже давно обуян гражданским гневом и еле сдерживается. Но все-таки сдерживается почему-то. В прошлую среду Дума должна была заслушать его доклад об итогах проверки законности приватизационных сделок начала 90-х. Но выступление Степашина было вдруг перенесено на неопределенный срок. Как пелось в старину, странное дело, непонятное дело.
По информации еженедельного журнала, доклад счетной палаты в настоящее время проходит экспертизу в кремлевских кабинетах. Дело, как всегда, в нюансах, заявил журналу анонимный чиновник в президентской администрации. В том, какие фамилии называются чаще других, какие именно сделки приводятся в качестве примера коррупционных схем и так далее. Этот доклад – бомба. Вопрос только в том, следует ли ее взрывать. И если следует, то когда? А главное, под чьими задницами? Конец цитаты.
Теперь причина торможения Степашинского доклада вам более или менее понятна, правда? Пока что, по свидетельству немногих читателей этого труда, там через строчку упоминается фамилия Абрамович. Степашин неровно дышит к Роману Аркадьевичу уже давно. Но, как выразился тот же неназванный источник в администрации, решение о том, сдавать ли Абрамовича, может принять только один человек. Даже неловко переспрашивать фамилию этого человека. Скоро этот человек будет лично решать, когда переключать светофоры в Новокузнецке и сколько ложек сахара класть в чай жителям Бугульмы. А тут такой важный вопрос. Кого сдавать, а кого не сдавать? А поскольку речь идет о периоде ранней приватизации, и сдать можно весь союз промышленников и предпринимателей в полном составе, то ежу понятно, что давать ход Степашинскому трактату сейчас преждевременно. Вот ближе к выборам 2008 года, когда экономика принакроется ржавым тазом, а народ начнет наконец интересоваться, где же, собственно, благосостояние, ради которого тут 8 лет все курочили, вот тогда будет самое время вписать нужную фамилию в готовый доклад о коррупции 15-летней давности. Ну, кто-то же должен быть виноват, правда? Но давайте отойдем, наконец, подальше от скользких вопросов экономики и воспарим высокие правовые сферы. Там вы будете смеяться, Та же картина.
Во время встречи с судьями Конституционного суда президент Путин заявил, что власть не собирается менять основной закон или его подправлять. В то же время президент сделал особый акцент на возможности интерпретации отдельных статей. От толкования отдельных положений основного закона, сказал он, многое зависит в практической работе органов исполнительной власти. Конец цитаты.
Примера правильного толкования долго ждать не пришлось. Через 5 дней после встречи президента с судьями Дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии терроризму, предусматривающий существенное ограничение ряда конституционных прав и свобод граждан. Но за саму Конституцию вы не бойтесь. Не-не, Конституция в полной сохранности.
Один из разработчиков нового законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов, признал, что законопроект предусматривает временные и частичные ограничения прав и свобод граждан. Однако, напомнил он, Конституция допускает такую возможность, поскольку право на жизнь она ставит выше всех других прав.
Да, лиха беда начала. Похоже, наша Конституция пошла по рукам, по примеру Степашинского доклада. Сейчас ее начнут изучать в кремлевских коридорах, ища по царской отмашке толкование отдельных положений. Толмачей набежит. Кто по службе, кто от энтузиазма. Будут заглядывать в любимые серые глаза и толковать основной закон во все места. Мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, заранее в восторге.
Конституцией своей я горжусь по праву. Сколько в ней не есть статей, каждая на славу. И сегодня их менять нету оснований, если правильно понять смысл толкований. А его, как ни толкуй, я запомнил с детства. Хочешь жни, а хочешь куй. Далее по тексту.
Пример качественного толкования показала президенту и его юная поросль. Впрочем, скорее наоборот, это президент при помощи своей поросли продемонстрировал всей стране образец правильного толкования основного закона.
Движение «Идущие вместе» провело демонстрацию в защиту Конституции России. По сообщению газеты «Коммерсант», демонстранты бросали в грязь и топтали портреты лидеров российской оппозиции с надписью «Предатель».
Правильно, Владимир Владимирович. В спецмероприятии мы с вами как рыба в воде, правда? Свести автобусами со всей Московской области за казенный счет 20 тысяч балбесов и пенсионеров, раздать им казенные плакатики с мерзостью. Вот тебе и народная поддержка. И работа с оппозицией. Впрочем, насчет оппозиции, это только самое начало работы.
Агентство «Регнум» распространило заявление более 100 алтайских журналистов. Ряду журналистов Алтая, говорится в заявлении, были сделаны предложения, иногда в угрожающей форме, принять участие в кампании дискредитации оппозиционного депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова. При этом открыто говорилось, что участие в этой кампании или молчание – тест на лояльность к Кремлю. Мы призываем барнаульцев и всех жителей края не верить лжи, а федеральную, краевую и городскую власти окоротить тех своих подчиненных, которые под видом укрепления государства решают личные задачи, сказано в заявлении журналистов.
Да, слабовато еще поставлена партийная работа на местах, товарищ Путин. Не понимают алтайские журналисты задач сегодняшнего дня. Срывают проведение генеральной линии, ставят на грань провала бойцов невидимого фронта, приезжающих инкогнито из Москвы с немеренными казенными бабками на покупку перьев погрязнее. Раньше было проще, да? Дал партийную установку СМИ и вперед. А если кто разинул рот, психушку. А сейчас вишпычев ряжется, протестуют, заявления пишут. А агентство «Регнум» ставит их на ленту новостей. Ну ничего, доберемся и до «Регнума». Правда, Владимир Владимирович? Теперь несколько слов о нашей удивительной партийной жизни.
Во время встречи с немецкими социал-демократами секретарь президиума Генсовета партии «Единая Россия» Валерий Богомолов заявил, что в России в ближайшее время может быть создана новая мощная партия левоцентристского толка. Это, по словам Богомолова, предусмотрено планами Кремля. Нам необходима социально ориентированная партия европейского типа. Конец цитаты. По мнению экспертов издания «Газета», партия может быть создана на основе таких фигур, как Геннадий Семигин и Геннадий Селезнев.
Правящая центристская партия, озабоченная созданием оппозиционной партии левой, этого, боюсь, немцам не понять. А для нас ничего невозможного. А потом, если у нас особист гарант прав, а Грызлов спикер, почему бы членам коммунистического ЦК не построить партию европейского типа? Или вот давеча собралось правительство и село обсуждать проблемы культуры. Навалили тезисов, на танке не проедешь. Одного Фродкова хватило бы на 2 Сорбонны. Негатив навязывают, это я цитирую, негатив навязывают, надо проанализировать причины этого, что это? провокация, недооценка положения нашего сегодняшнего и завтрашнего. Молодежь пытаются увести. Это что же такое делается? Знак вопроса, кавычки, конец цитаты. Простите, что цитировал отрывочно. Если начну цитировать это связано, еще хуже будет. А потом примите во внимание, Фродков был не один. Там целый кабинет сидел министров. Сначала профильный дядька Соколов пообещал заняться гидрой интернета, а потом в бой за культуру вступил сам министр обороны.
Сергей Иванов предложил правительству обратить внимание на содержание телепрограмм и печатных изданий, чтобы, цитирую, прекратить дебилизацию населения. Это заявление прозвучало в четверг на заседании российского правительства. По словам министра обороны, в настоящее время он не знает ни одного современного российского писателя, которого стоило бы читать.
Насчет дебилизации населения посредством телепрограмм трудно с генералом спорить. Да, бывало, включишь программу «Время», а там он с его главнокомандующим коротенько, минут на 40. Тут же у населения глазки в кучку и язык на бок. А вот современные российские писатели, которых стоило бы почитать, существуют. И в этом можно убедиться, но не сразу. Поскольку случай, как я понимаю, запущенный, могу предложить товарищу министру обороны следующую терапию. Во-первых, надо перестать выписывать красную звезду и некоторое время ничего не говорить самому. Через год маленькими порциями, по 2-3 странички в день, начать читать перед сном «Конька-горбунка». Он с картинками и шрифт крупный. Через полгода можно попробовать Ваньку Жукова. А если пойдет, там, глядишь, дойдет и до Улицкой, и до Саши Соколова. А правительство тем временем доработает вопросы культуры. О том, как все это будет выглядеть через 10 лет, расскажут газеты 2014 года, предоставленные нам агентством «На голубом глазу».
10-е юбилейное заседание правительства России, посвященное борьбе с телепрограммой «Аншлаг», состоялось на этой неделе в Белом доме, пишет газета «Экспресс-культура». Газета напоминает, что в предыдущие годы для решения этой проблемы уже предпринимали серьезные меры. «Аншлагу» были предъявлены налоговые претензии за 2001 год в размере 5 миллиардов долларов. Регина Дубовицкая объявлялась в международный розыск по линии Интерпола, а полгода назад был закрыт телеканал «Россия». Однако, несмотря на все эти меры, «Аншлаг» продолжает выходить в эфир. В преддверии парламентских выборов 2015 года до предела обострилась борьба между политическими партиями, пишет газета «Российские ведомости». Лидер партии «Единая левая Россия» Борис Грызлов выступил с резкими заявлениями в адрес лидера правящей партии «Единая Россия» Бориса Грызлова и пригрозил ему коалиции с лидером «Единой правой России» Борисом Грызловым. Положение осложняется тем, что все трое уже длительное время не разговаривают друг с другом. Зависимая газета информирует своих читателей о вчерашнем заседании Госдумы, которое в очередной раз подтвердило незыблемость президентского курса на неизменность Конституции, допускающего лишь ее толкование. В ходе заседания статья 4 и 5 большинством голосов были полностью перетолкованы, а статья 2 и 3 вытолкованы из Конституции за ненадобностью. Кроме этого, в Конституцию была втолкована 6 статья о руководящей и направляющей роли партии «Единая Россия».
Мы вернемся в наше время и напоследок вспомним о Чечне, отмечающей в эти дни десятилетний юбилей нашей братской помощи. Привет генералу Грачеву и Борису Николаевичу лично. Оценивая перспективы дальнейших усилий этого рода, режиссер и военный журналист Сергей Говорухин в интервью изданию «Газета» сказал: «Любой нормальный армейский человек после третьего стакана скажет, что делать Чечне нечего и пора отсюда сваливать». Конец цитаты. Ну что же, если для того, чтобы начать говорить правду, надо непременно напиться, то я за алкоголизм. Счастья вам.
Говорят, что после третьей крах в Чечне уже заметен.
Генералам влить бы надо либо водки, либо яда.
Нам дебилизации, Иванов ругается.
Неужели увольняться бедный собирается?
Конституцию не стали изменять у нас пока.
Просто так оттолковали, что беременна слегка.
Олигархи разных видов есть в кремлевском ларчике.
Олигархи, гады, гниды, зайки-олигарчики.
Че всем инвесторов заманим, чтоб крутились на пупе.
Билла Гейтса забасманим и утроим ВВП.
В России строят европейского покроя.
Два притопа, два прихлопа, два холопа, вся Европа.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный, дикторы Ксения Туркова и Ася Долина, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.